эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Только важные новости, только качественная аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 28 ноября, вторник, и в течение следующего часа говорить будем о таком. Почем масло и чайок? На оккупированную территорию продолжают поставлять украинские продукты.
Ну це маячня. Ми самі заганяємо людей у корупційне поле.
В Маріуполі надіються на чисту воду.
Це світні професіонали, учені вам кажуть.
І як гном, добрий і псих освобождали село.
Ну, нам запрещалось, естественно, как бы и не хотели.
В студии сегодня мы поговорим о том, что ждет группировку ЛНР после недавнего переворота. Возможно ли объединение группировок ЛНР и ДНР? Станет ли от этого Новороссия экономически жизнеспособной? И как Украина должна реагировать на вариант, если Москва передаст территорию ЛНР под контроль Киева? У нас в гостях финансист и экономист Алексей Кущ, а также главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Участвуйте в нашем разговоре. Номер телефона 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока давайте послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает невозможным реализацию Минских соглашений. Об этом он заявил в ходе национального экспертного форума «Украина у прагнення до рівноваги» в Киеве. По его мнению, договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе невозможно имплементировать. Минские соглашения были необходимы во время активных боев на востоке Украины, однако на сегодня они утратили свою актуальность. Глава МВД также добавил, что поддерживает принятие в Украине закона о коллаборационизме по примеру французской модели после Второй мировой войны. Один украинский военный был ранен за прошедшие сутки на Донбассе, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военных. ВСУ открывали огонь в ответ. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в 26 случаях нарушения режима прекращения огня. В группировке ЛНР силы АТО обвинили в обстрелах населенных пунктов Калинова, Красный Яр, Калиновка украинских военных. Поддерживаемые Россией сепаратистские группировки ДНР и ЛНР рассматривают создание так называемой Новороссии как, цитирую, неизбежный процесс. Об этом заявил так называемый глава Народного совета ДНР Денис Пушилин в интервью российской газете «Известия». При этом он отметил, что объединение анклавов на данный момент невозможно из-за Минских соглашений. Подконтрольной сепаратистам Макеевки горноспасателям удалось спасти одного горняка, оказавшегося под завалами на шахте Ясиновская Глубокая. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Судьба второго горняка пока неизвестна. Спасенный горняк госпитализирован. Напомню, в шахте Ясиновская Глубокая произошло обрушение породы кровли горной выработки. На момент обвала в забое находились 18 горнорабочих, 16 из которых удалось выбраться на поверхность самостоятельно. Двое человек оставались под завалами. Работа скорой помощи в Мариуполе с 1 декабря не изменится. Об этом сказал главный врач городской станции экстренной медицинской помощи Валерий Закрыжевский, передает 0629. Комментарий врача связан со слухами о том, что в рамках медицинской реформы скорая якобы не будет приезжать на большинство вызовов. В частности, в соцсетях распространилась информация о том, что высокая температура или давление не будут являться поводами для неотложной помощи. По словам главврача, это дезинформация, оснований для паники нет. После почти 3,5 лет перерыва снова заработало отделение Приватбанка в станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Отделение находится в квартале Молодежный. Таким образом, сделан еще один шаг к мирной жизни, сказано в сообщении администрации. И по прогнозам синоптиков, завтра, 29 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Днем по всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Уже через пару минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, что ждет группировку ЛНР после недавнего переворота. А пока к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Вода в хорошего качества и в достаточном количестве. Реально ли это для Мариуполя? Решение проблемы водоснабжения города искали еще в советские времена. Рассматривались и создавались различные проекты, которые по тем или иным причинам не были реализованы или были похоронены в недрах исследовательских институтах того времени. Долгое время Мариуполь снабжался водой из Северского Донца. Но с началом военных действий водовод стали часто подвергаться обстрелам. И летом этого года город вынужден был перейти на единственный источник питьевой воды – Старокрымское водохранилище. Почему это не устраивает город и как решить проблему, выясняла наш корреспондент Ирина Горбасева.
Запасов Старокрымского водохранилища для Мариуполя недостаточно. Оно в совокупности с водой из Северского Донца покрывало только 20% потребности города, а сейчас стало единственным источником питьевой воды. На общественных слушаниях коммунальное предприятие «Вода Донбасса» представило свой проект – соединить два водохранилища – Старокрымское и Павлопольское. Стоимость строительства 19 километров водовода по проекту превышает 400 миллионов гривен. Столько же потребуется для капитального ремонта устаревшего оборудования и строительство дополнительных очистительных сооружений. Противником этого проекта выступил Игорь Казначеев, городской активист и специалист в области водоочистки с 25-летним стажем. Он отметил, что вода в таком случае не будет отвечать санитарным требованиям. Ее жесткость останется прежней, а очистка отразится на цене для потребителя. Городу нужен другой водовод, даже если его цена будет в несколько раз выше предложенной, сказал он.
Южно-Донбасский водовод. Не рассматриваем его, потому что нельзя только на него полагаться, потому как идет война, и неизвестно, когда это закончится, то нужно один раз радикально этот вопрос решить. Вариант только один. Прокладка водовода с Каховского водохранилища, то есть подача в Мариуполь Днепровской воды. Это тот проект, который вот был разработан еще в конце 70-х и начал осуществляться в 80-х годах. Он дорогой, но разовые вложения велики, но мы фактически получаем воду Санпиновскую.
Еще одним из вариантов получения воды для города было названо строительство опреснительной станции на море. Но это считает недопустимым кандидат медицинских наук Сергей Боев.
Я чуть со стула не упал. Морская вода отличается от пресной большим количеством дейтерия и трития. Это тяжелые изотопы водорода, а особенно тритий. Он и через кожу проходит. Отсюда онкозаболеваемость. Отсюда мертворождаемость. Это свет не профессионалов, как ученый вам говорю.
Он же выступил противником чрезмерного умягчения воды и не считает воду в городе технической.
Все норма. 10 разрешений Минздрава. И у нас эта норма практически выдерживается. Чепуха, что это техническая вода. Я ее пью. Мягкая вода. Это вред абсолютный. Это называется технический дистиллят. Коста-Рика. Жесточайшая вода. Ни одного сердечно-сосудистого заболевания. Острова Окинава. Кальций кораллов вымывается. Ни одного. Там сто лет только начинают соляки только жить. На танцы только начинают ходить.
Инициатор встречи, координатор организации «Киевский диалог» в Мариуполе и Приазовье Владислав Зайцев считает, что городу нужно иметь несколько источников водоснабжения и не зависеть от внешних факторов.
То, чем больше источников воды, тем лучше. То есть, если мы говорим о Мариуполе, нам нужен очистительный завод, который будет использовать наши реки. Нам нужен очистительный завод на море. И также нам нужно использовать то, что дает вода Донбасса в том числе. Как можно больше источников дает уверенность в том, что если один из них отключен, мы не останемся без воды. Насколько я знаю, и у горсовета, и у воды Донбасса это больше пока идеи, потому что пока непонятно, где найти деньги. Ни одной, ни второй стороне.
Проект по объединению двух водохранилищ и строительству водовода, насосных и фильтровальных станций в целом поддерживают и городские власти. Но видят это несколько по-другому. Без воды Донбасса. Глава Мариуполь Мариупольского горводоканала Геннадий Изюмов предложил передать в пользование громаде Мариуполя водные ресурсы и сказал, что свой план по водоснабжению города организация представит в декабре. Автономию Мариупольского горводоканала от монополиста считает правильной и консультант организации «Киевский диалог» Анна Слободенюк-Монтавон, которая уже 10 лет изучает опыт Европы в вопросах водообеспечения.
Я прихильник того, чтобы Мариуполь здобув автономию, чтобы він мав альтернативні джерела води, але перехід до інших джерел води повинен відбуватися розумно і приймаючи до уваги те, що воду потребують і інші міста. Важливо прийти в грудні і послухати, що запропонує Маріуполь, тим більше вони кажуть, що води пропонують для всієї області.
А поки городські власті рішають вопрос строительства водовода і іщуть істочники фінансування, а гігієністи говорять о пользі жорсткої води, горожане віддають предпочтення воді фільтрованій, вважає її більш безпечною, ніж вода в крані, хоча і золотой по ціні. Ірина Горбасьова, Донбас Реалії.
Торговля с неподконтрольными территориями запрещена, но при этом люди в Донецке и Луганске с удовольствием покупают украинские сыр, колбасу и масло. Объем незаконных перевозок трудно даже представить. Их можно сравнить с объемом товаров, которые потребляет город с населением 500-700 тысяч, считают эксперты. В коррупционных схемах замешаны украинские силовики, утверждают аналитики независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны. Подробнее о проблемах контрабанды и незаконной торговли в матеріалі Дмитрія Донського.
На непідконтрольні території через КПГВ можна завезти лише 75 кілограмів вантажу, максимум на 10 тисяч гривень. Список дуже обмежений, проте в магазинах захоплених міст і сіл є українські продукти. Їх небагато, за ними палюють, бо вони більш високої якості, ніж російські. Всі ці товари потрапили в зону АТО нелегально. Більш того, не без участі українських силовиків, вважають засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дайнега. За його словами, про це йому повідомляють самі учасники цих корупційних схем.
На уровне договоренностей с разведпотом.
Між розвідпідрозділами бригади, окремо взятими батальйонами і військовослужбовцями досягається домовленість, за якою в недозволеному місці недозволений транспорт з недозволеним товаром може перетнути лінію зіткнення з нашого боку. Відповідно з цією стороною у перевізників теж є домовленість, що їх впустять.
Договоренность той сторони, що там їх теж впустять.
Незаконні перевезення процвітають. За одну ніч водій буса з контрабандними продуктами може заробити 10-15 тисяч гривень, розповідає аналітик Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Артем Давиденко. На його думку, причина контрабанди у величезній різниці в цінах, яку викликала заборона на ввезення. Наприклад, на підконтрольній Україні території полуниця коштує 30 гривень, але вже після перетину лінії розмежування її ціна піднімається в 3 рази. На думку Артема Давиденка, якщо українське керівництво дозволить законне ввезення продуктів на окупований Донбас, це знизить обсяги контрабанди і корупції.
Якщо людина буде везти м'ясо або певні види алкоголю, ця націнка буде значно більша. Тому, в принципі, дуже часто везуться м'ясо, сир, алкоголь, тому що з нього найбільше прибутки. І от якщо колись президент і уряд приймуть рішення, що вони все-таки хочуть дозволити цей рух частково хоча б, то це може бути способом трохи зменшити цю контрабанду. Наприклад, дозволяється перевозити молочна продукція. І якщо в такому випадку, якщо це буде зроблено, то тоді просто всі вантажі, які йдуть туди і перевозять дійсно виключно молочну продукцію, вони пускаються, але при цьому сплачують певний збір.
Товари на непідконтрольний Донбас завозять також за схемою «Ефективний транзит». Наприклад, з України фура їде в Росію, нібито з товаром для Казахстану. Але після перетину кордону вона розвертається і їде в угрупування ДНР-ЛНР. Необхідно розширювати список товарів, дозволених для перевезення, вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.
Річ іде не про торгівлю з терористами.
Мова йде не про торгівлю з терористами, мова йде про звичайного громадянина, на якому дозволяється провести виноград. На сьогоднішній день йому забороняється провести виноград полуницю. Ще 2 тижні тому було заборонено вести чай, каву. Ну це маячня. Ми самі заганяємо людей у корупційне поле. Ми збільшуємо кількість дозволеного для перевезення вантажу, його вартість вносимо в список дозволених продуктів, про які я говорив.
З непідконтрольних територій в Україну також намагаються нелегально провозити дешевий і неякісний алкоголь, сигарети, хліб, кажуть експерти. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
А наші кореспонденти спросили у жителей окупованих Донецька і Луганська, доступні ли їм товари потребління українського производства.
Ну, я не обращаю внимания, я обращаю внимание на цену и на качество. Русских товаров больше, я их покупаю больше, поэтому.
В последнее время, во-первых, выбора у них очень мало. Они не завозят нам. Вот. Ну, поэтому все переходит на белорусские и на российские товары.
Любые продукты питания. Потому что они качественные и вкусные.
Украинские товары, да, покупаю, когда бываю в Украине.
И сыры, и колбасы, и все. И краску для волос, и соль, все украинское. Обожаю.
Когда ездим на Украину, тогда и покупаем.
А где же их покупать? Это что в магазине есть. Вот в магазине можешь хоть снять.
Вообще не покупаю украинские товары. Тут в основном белорусские и российские. Украинских очень мало. И ходим, но это редко туда провозят.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Возможно ли объединение группировок ЛНР и ДНР после недавнего так называемого переворота в группировке ЛНР? Станет ли от этого так называемая Новороссия экономически жизнеспособной? И как Украина должна реагировать на такой гипотетический вариант, если Москва передаст территорию ЛНР под контроль Киева? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях экономист и финансист Алексей Куч. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
А также Сергей Гармаш, главный редактор интернет-издания «Остров». Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
0800 300 403. Друзья, напоминаю вам номер прямого телефона в прямой эфир. Звоните к нам в студию, вы полноправные участники нашего разговора. Напоминаю, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Алексей, вы недавно написали статью в издании «Деловая столица», отправляю наших слушателей, перенаправляю, называется «На сепаратистский пасьянс. Экономические предпосылки оккупации Луганска силами ДНР». Там вы о недавнем перевороте высказались так. На данный момент произошло то, что давно должно было произойти. Алексей, почему? Объясните.
Ну, дело в том, что, знаете, как говорят, политика – это квинтэссенция экономики, да, поэтому любые события, которые происходят в политической сфере, их легко спрогнозировать, исходя из экономических предпосылок. Поэтому экономические предпосылки, они очень легко определяются с помощью специальных методов экономического анализа. Буквально несколько месяцев назад было проведено очень интересное исследование, в котором я принимал участие. Оно называлось «Изучение экономик», так называемых экономик ДНР и ЛНР. Это исследование проводилось Центром изучения России и оккупированных территорий. Презентовал это исследование народный депутат Вадим Денисенко. Вот. И в результате этих исследований было четко как бы определено, что экономика ЛНР, она фактически не является самодостаточной. То есть единственный фактор, который заставляет сохранять это новообразование, это необходимость поддержания Минского переговорного процесса. Потому что для того, чтобы включить эти территории на основании специального закона в состав Украины, ну, под названием ДНР и ЛНР или под названием отдельные районы Луганской и Донецкой областей, необходимо сохранять так называемую луганскую прописку, да, этих территорий. Потому что если их объединить, получится какое-то новое образование, которого нет в Конституции Украины, а только Конституция Украины определяет как бы субъекты, которые формируют наше государство, да, это области, в том числе и Крымская автономная республика. Поэтому для того, чтобы продолжить Минский переговорный процесс, в случае объединения этих территорий, необходимо было бы тогда вносить уже изменения в Конституцию, а сделать это будет практически невозможно. Но, тем не менее, это не отменяет, скажем так, экономические предпосылки того, что это объединение рано или поздно состоится.
То есть вы рассматриваете вот недавний переворот, так называемый, как попытку объединения этих двух территорий, ДНР и ЛНР?
Да, это попытка, с одной стороны, это попытка объединения, с другой стороны, это попытка сократить те экономические издержки, которые сейчас Россия несет на содержание этих территорий, потому что по сохранению вот этой, скажем так, силовой вертикали власти, она требует больших и достаточно серьезных финансовых влияний. Экономика ДНР, как осколок Донецкой области, она еще в какой-то степени может поддерживать какую-то еще самодостаточную функциональную способность. Экономика же ЛНР, она фактически дисфункциональна, и она очень склонна к маргинализации и к самолизации, скажем так, если вот так можно выразиться, этого государственного образования. Поэтому для того, чтобы поддерживать там порядок, России приходится все больше и больше усиливать свое влияние, присутствие, сохранять это влияние с помощью наявных сил уже практически невозможно. Поэтому единственный выход – это уж централизация этой системы управления и пока неформальное объединение двух этих территорий. Когда произойдет формальное объединение, ну, это уже будет уже связано с динамикой Минского процесса.
А давайте немножко поподробнее об экономической предпосылках. Почему, вот, с вашей точки зрения, группировка ЛНР, территория, это такая нежизнеспособная, все-таки там много шахт, да, медкомбинаты, территория большая, население огромное, да, может, некоторых европейских государств это такое же территория, да, в чем проблема, почему она сама по себе не может существовать?
Ну, потому что, если мы даже посмотрим на те параметры параметры, экономические параметры, которые были зафиксированы на этих территориях в 2014 году, когда еще украинская статистика она могла обрабатывать эту информацию, мы увидим, что, ну, скажем так, потенциальный региональный валовый продукт, который мог бы быть сформирован вот в этих оккупированных районах Луганской области, он состоит, ну, при, скажем так, наиболее благоприятных раскладах, он может достигать примерно 30 миллиардов гривен, да, при том, что население там составляет там больше миллиона человек, да, то есть мы увидим, что показатели при расчете на душу населения вообще абсолютно мизерные. Если посмотрим на экономику ДНР, то там есть очень мощная Донецко-Макеевская агломерация городская, которая генерирует от 70 до 80% регионального продукта. И она очень компактна и удобна в качестве управления предприятиями, которые там находятся. Если мы посмотрим на ЛНР, Луганск сам по себе, он достаточно слабый в промышленном развитии, как административный центр. Экономика региона, она базируется в основном на угольных шахтах, но если Украина заблокировала промышленную покупку в промышленных объемах угля, то вывозить его на автомобильным транспортом в Россию становится все труднее и труднее, хотя там какие-то определенные каналы сбыта угля еще сохраняются. Но, тем не менее, после прекращения закупок луганского угля украинскими предприятиями, экономика региона потеряла примерно до 200 миллионов долларов в год. Это были те деньги, которые кормили фактически эту группировку ЛНР. Единственное, что там осталось, это так называемый Алчевский промышленный остров, который состоит из Алчевского металлургического комбината и Алчевского коксохимического комбината. Там действительно эти мощности еще сохранялись, скажем так, на тихом ходу. То есть они не были национализированы, как это произошло в ДНР. Они сохраняли еще некоторую функциональность эти мощности. И сам по себе Алчевск, он такой, скажем так, проукраинский город. То есть население там действительно хотело бы вернуться в состав Украины и выйти из состава так называемого ЛНР. Но, тем не менее, Алчевск, он также обречен в этой системе координат, которая сложилась на сегодняшний момент, потому что запустить это предприятие вне легальной экономики Украины будет практически невозможно.
Нужна интеграция в Украину.
Нужна интеграция в украинское экономическое, финансовое и налоговое, и таможенное пространство.
Возможно, нас кто-то слышит из Алчевска. Действительно, какие настроения в городе? Звоните к нам в студию 0800 300 403. Обращаюсь к Сергею Гармашу, главному редактору интернет-издания «Остро». Сергей, верите ли вы, видите ли вы в этом недавнем перевороте вот такие экономические уши, о которых говорит Алексей?
Я не вижу, более того, я кардинально не согласен насчет того, что, скажем так, препятствием являются Минские соглашения для объединения, поскольку в Минских соглашениях, я, может, не смыслю в политике, но Минские соглашения я изучил досконально, и там нет ни ДНР, ни ЛНР, там все отдельные районы. Поэтому как они себя там назовут, хоть Соединенными Штатами Донбасса, для Украины абсолютно никакого значения не имеет. Плотницкий и Захарченко поставили свои подписи как частные лица под этими соглашениями. Поэтому Минские соглашения не играют никакой роли абсолютно в объединении или не объединении вот этих республик.
А что играет?
Играет желание Москвы, возможно, да, экономическая целесообразность, потому что действительно легче управлять территорией, скажем так, легче, возможно, ее содержать. Но, опять же, мне трудно представить объединение, поскольку я сам из Донецка, я был в Луганске, у меня была редакция в Луганске нашего интернет-издания. Я прекрасно знаю вообще настроение. То есть Луганск и Донецк это всегда были две территории, ну, мягко говоря, недолюбливающие друг друга, всегда борющиеся, скажем, ну, то есть Донецк всегда стремился поглотить Луганскую область. Кстати, она и тогда была слабая экономически, поэтому если бы экономика определяла политику, то, наверное, уже тогда ее не было, в принципе. Но, тем не менее, Донецк пытался поглотить луганчан, скажем так, взять их под контроль. Они этому сопротивлялись.
Комплекс всегда. Младшего брата.
Никогда. Да, и сейчас это все сохраняется и, наоборот, проявляется очень четко, если анализировать вот последние недели во время всех этих событий, там, так называемого госпереворота. Социальные сети, то это, наоборот, сейчас поднялось, скажем так, очень активно начали обсуждать, что донецкие вмешиваются, да, в нашу там республику, так называемую. Более того, буквально сегодня Пушилин заявил о том, что, возможно, Новороссия, объединение. Ни одного заявления со стороны луганчан подобного нет. Только донецкие об этом говорят. Поэтому мне кажется, что если Москва и пойдет на такой шаг, что, опять же, весьма сомнительно, потому что есть, скажем так, ну, может быть, непризнанная республики Москвой, но как бы и Путин звонил там, да, главе республик, главам республик, есть конституция там, то есть, ну, как бы это будет сложно сделать, даже учитывая, ну, ихние, скажем так, квази-законодательное поле. Вот. Ну, и главное, что это вызовет просто внутреннее сопротивление у луганчан, то есть, я думаю, что могут быть, ну, такие напряжения, скажем так, усилиться на этой территории, просто, ну, мне кажется, России не нужны вот внутренние конфликты, внутренний свар.
Сергей, вот такой вопрос. Насколько вы можете подтвердить то, что во время недавнего переворота в ЛНР появились на улицах именно донецкие военная, и если это так, потому что многие говорили, что зашла колонна военной техникой из группировки ДНР, не говорит ли это о том, что вот ЛНР де-факто и так контролирует ДНР, если его свободно разгуливают по улицам донецкие военные?
Не говорит, я не знаю, честно говоря, были эти донецкие, то есть, ну, как бы с такой информацией выступала СБУ, как бы, и наш Генштаб, поэтому я думаю, что это, ну, вполне вероятно, возможно, но давайте не забывать, что силовики на этих территориях, скажем так, они не являются самостоятельной силой, они подконтрольны даже не главам республик, не руководству политическому этих республик, а ФСБ, это вертикаль вот из Москвы идет туда. Поэтому кто бы там ни принимал участие, если они поехали из Донецка туда, то это не потому, что Захарченко это захотел, потому что кто-то в Москве им сказал это сделать, скажем так, подкрепить просто действительно ну, своими силами, чтобы, возможно, Украина не начала наступление, воспользовавшись этим, возможно, еще что-то. Ну, то есть я не вижу здесь, скажем, инициативы, желание ДНР вижу, да. А инициативы, возможности самостоятельно вот такого решения, вообще выплеснуть все вот это на поверхность, знаете, сделать госпереворотом, я не вижу. Я считаю, что то, что там происходило, это все-таки отражение реальной борьбы в Москве вот за экономику, да, за деньги, за контрабандные, возможно, потоки. Потому что если бы просто хотели убрать Плотницкого, ему бы сказали, он бы ушел тихо, написав заявление. Не было вот той борьбы, которую мы видели, и которая Москве невыгодно, в принципе, показывать, что там происходит вот до таких масштабов. Поэтому это все-таки... Кто-то обещал Плотницкому, гарантировал безопасность. Я думаю, что это его политическое руководство, то есть команда Суркова. А в данном случае против них играли ФСБ, вот по всей вертикали сверху, там с Москвы, да, до, ну, самого низа, до Луганска. Ну и ФСБ победила просто. То есть силовики в Москве сейчас, наверное, более имеют больший вес, чем политические, скажем так, советники.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, насколько вы верите в сценарий объединения группировок ДНР и ЛНР? Алексей, такой еще к вам вопрос. Вы в этой статье допустили, что... Вот Сергей говорит о том, что, возможно, в ДНР и хотят этого объединения, но экономически это будет тоже не особенно эффективно, не так, как это было виделось из Москвы. Да? Вы говорите о том, что будет еще более уродливый гибрид, если присоединить ДНР к ЛНР. Поясните это, пожалуйста.
Ну, дело в том, что как бы, если при слиянии плохого и, скажем так, удовлетворительного получается не среднее что-то, а нечто, да, получается еще более ужасное. Поэтому в данном случае, если один нежизнеспособный экономической компании региона сливать с другим, который чуть-чуть лучше в плане обеспечения себя как бы чувствует, то, я думаю, вряд ли это улучшит позиции одного и сохранит позиции второго. Поэтому в данном случае мы видим просто попытку слепить, скажем так, некую экономическую модель, которая была бы более-менее жизнеспособна. То есть на сегодняшний день самый главный вопрос, который стоит на повестке дня, это цена вопроса, да, цена содержания этих территорий. То есть если Минский процесс...
То есть Москва, извините, хочет подешевле и подольше, да, протянуть?
Это можно рассматривать как обычный бизнес-план, да, то есть, условно говоря, если Минский процесс заходит в тупик, если ситуация разворачивается по Приднестровскому сценарию, то есть есть такая, скажем так, закапсулированная экономически абсолютно нежизнеспособная территория, то здесь есть несколько моделей, как она может функционировать. И в данном случае каждая модель, она имеет свой как бы и бизнес-план дальнейшего развития. Поэтому сейчас Москве рассматривает несколько таких бизнес-планов. Один из них включает и экономическую интеграцию этих двух территорий для того, чтобы сократить издержки на ее содержание. Но опять-таки, насколько, если сейчас ДНР более-менее как бы сокращает вот эти вот дотации, которые идут из Российской Федерации за счет налаживания каких-то квазиэкономических таких взаимосвязей, идет, скажем так, серый экспорт продукции с этих территорий, когда экспортируется продукция с ДНР, она поступает на специальные фирмы прокладки, которые действуют в Российской Федерации, там просто меняются сертификаты происхождения, уже в дальнейшем этот товар экспортируется России на внешние рынки, как уже как непосредственно российский. То, в принципе, если ДНР еще каким-то образом проводит эту квази-такую экономическую политику, то ЛНР, ее возможности значительно меньше. Но, опять-таки, если посмотреть на количество бюджетных работников, пенсионеров, то фактически, если ДНР присоединит ЛНР, то ДНР придется еще думать, как прокормить, условно говоря, 400 до 500 тысяч пенсионеров, которые сейчас проживают на территории отдельных районов Луганской области.
А понимает ли это в ДНР, если стремятся к объединению?
как думаете? Но дело в том, что они не то чтобы не понимают, они в данном случае являются не субъектами, они являются объектами, да, этой политики. А насколько там происходит вот эта вот межклановая борьба российских силовых структур, я, честно говоря, здесь придерживаюсь другого мнения. Я считаю, что в России все намного более стандартизировано, и эта вертикаль намного, эта вертикаль работает как, скажем так, такой линейный лифт, да, то есть там нету каких-то вот таких, вы знаете, как борьба мушкетеров против гвардейцев кардинала, и, то есть как бы есть определенные задачи, которые выполняются с привлечением тех или иных силовых структур. Поэтому в России есть достаточно единая политика в отношении этих территорий. То, что у нас пытаются это представить как борьбу неких кланов, там, администрации президента, там, группа Суркова или там еще какая-то группа. Но это, опять-таки, это, знаете, как настройка, внешняя настройка этой политики, но это как бы тот туман, который Россия пытается пустить для того, чтобы скрыть реальные процессы, которые происходят.
А почему вы вот говорить о том, что вот эти версии, да, о борьбе башен Кремля, это такая вот конспирология, да, вот почему вы можете сказать, что есть какая-то такая определенная, четкая стратегия? Все-таки этот переворот, так называемый, он шел вот в течение недели фактически, да, ничего не было понятно. Действительно, если все было бы четко, все понятно, все бы происходило вот так вот.
Так вот как раз эта нечеткость и эта растерянность Кремля, она и выдает отсутствие как бы этой подковерной борьбы. То есть потому что любая подковерная борьба, она и заканчивается под ковром, да, она не вливается, условно говоря, в уличное противостояние различных силовых структур. Что произошло в ЛНР? В ЛНР происходит обычная, скажем так, маргинализация вот этих вот квази-государственных структур управления. То есть то, о чем я говорил, сомализация. Да? То есть посмотрим, попробуйте сейчас взять под контроль Сомали. Да? Вот американцы пытались взять под контроль Сомали, у них ничего не получилось. Поэтому то же самое можно говорить и про ЛНР. Если экономическая жизнь практически находится на точке замерзания, существует огромное количество шахтерских городков, различных населенных пунктов, где у людей нет работы, то для того, чтобы на этих территориях поддерживать очень жесткую силовую вертикаль, нужны очень мощные, опять-таки, силовые подразделения, которые будут эту вертикаль обеспечивать. Если Россия ограничена в возможности применения, скажем так, официального применения этих силовых подразделений, то, естественно, будет происходить ослабление этой силовой вертикали и будут постоянно вырываться, как протуберанцы, вот такие вот ситуации с попытками перетасовать карты на этих территориях.
0800-300-403, еще раз напомню, номер прямого эфира. У нас в гостях Алексей Кущ, экономист, и также Сергей Гармаш, главный редактор интернет-издания «Остров». Сергей, к вам вопрос. Что дальше, как вы думаете? Какие сценарии, варианты развития событий вот вам кажутся наиболее вероятными? Сейчас вот ДНР, группировка так в политической плоскости, щупает почву, да, но вы говорите, что есть некоторая настороженность в Луганске, возможно, просто по отношению исторически к донецким. Как это все дальше будет происходить? Вот Алексей допускает в своей статье, что вот такой дедлайн, крайний срок выполнения Минских соглашений, я сейчас прошу Алексея, это март 2018 года, выборы президента Российской Федерации, после этого будет понятно, по какому сценарию пойдет ну вот, отношение Москвы к этой территории, приднестровизация, да, даже Алексей рассматривает вариант отдачи ЛНР под украинский контроль, либо объединение, либо останется все так, как сейчас, статус-кво. Какой вариант вы бы назвали вот таким наиболее вероятным?
Ну, скажем, есть основания предполагать, что, да, после президентских выборов в России у Путина будет больше свободы, скажем, для принятия каких-то кардинальных и, возможно, непопулярных решений. Ну, учитывая, опять же, что в январе, вероятно, войдут все-таки американские санкции очень серьезные против ближайшего окружения Путина, да, в силу. Но, с другой стороны, вот я что-то, знаете, учитывая все эти три года и кучу факторов мы уже рассматривали, вот все вот как-то идет, тянется, и мы видим, что Донбасс просто используется как инструмент дестабилизации Украины и геополитических торгов, в принципе, с теми же Штатами. Я не вижу, для чего сейчас Путину отдавать этот инструмент, добровольно или недобровольно, тем более, что санкции, ну, американские, реально серьезные уже есть, даже если Европа начнет отменять свои санкции, что вероятно, скажем, ну, они не на чаше весов, скажем, по сравнению с американскими, малозначительны будут. Поэтому я думаю, что Путин будет играть в долгую, опять же, с Донбассом и по-прежнему будет его использовать для дестабилизации ситуации в Украине, то есть для попытки взять под контроль всю Украину. И здесь уже будет от нас зависеть, насколько это будет у него успешно. То есть, если он получит решительный отпор, то, возможно, да, и он не увидит смысла просто тратить деньги, вот как Алексей говорит, да, что в любом случае территории будут убыточными. Да, тогда зачем их содержать? Но пока что, к сожалению, не экономика определяет, а политика. Вот Россия богатая страна, у нее логика обратная просто. Там политика определяет экономику. Это у нас, возможно, экономика определяет политику, а там все иначе. Поэтому я пока... Ну, я бы не строил прогнозов, там, что в марте что-то решится, Сергей, или в сентябре.
Сергей, а неужели в Кремле до сих пор вот серьезно верят в то, что Украина пойдет на выполнение Минских соглашений в этом году, в следующем году, или когда-то еще, по-моему, уже достаточно ясно, понятно, что, ну, скорее всего, Киев не пойдет на это?
Я думаю, что никто на это и не рассчитывает, в принципе, потому что Минские соглашения обеими сторонами используются как инструмент истощения противника. Мы их истощаем западными санкциями, они нас истощают в войной фактически, ну и вообще вот всем инструментарием, которым позволяют Минские соглашения. То есть это и дестабилизация внутренней политической ситуации, да, вот и протестные настроения. Даже соцопросы показывают, что наше население считает основной проблемой 50% населения, то есть на первом месте. Война на Донбассе, которую нужно решать, и которая бьет по власти, скажем так. Поэтому, ну, я же говорю, прекрасный инструмент, и, в принципе, наверное, для Кремля не важно, сможет он заставить нас реализовать Минские соглашения или нет, хотя такая возможность вполне вероятна, потому что все, к сожалению, больше зависит не от нас, а от Соединенных Штатов в данном случае. Если они устанут, либо если Трамп, который все-таки любит Путина почему-то, непонятной нам нежной любовью, каким-то образом сломит ситуацию. То есть, может быть, куча вот этих «если», здесь трудно в реальности прогнозировать.
Давайте послушаем слушателя. Такой же вопрос задам Алексею. Что он ждет? Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Это Донецк. Хотелось бы напомнить слова Виталия Портникова, который давненько, года два назад, сказал, что о судьбах местных главарей, что Захарченко погибнет в бою, а Плотницкий сбежит в Россию. Ну, по-моему, что-то уже наполовину сбывается. И отсюда вопрос. Конец года, денег все меньше и меньше. Возможно ли такое и в Донецке, когда гайки будут окончательно завинчены до треска резьбы, потому что у нас уже был один переворот в 2015 году, когда Пушилин сменил Пургина. И тогда тоже все остались верны Минским соглашениям. Пушилин подзаменил Пургина на переговорах. Спасибо за ответ.
Спасибо за звонок.
Ну, если вопрос ко мне, то я считаю, что это все-таки госпереворотом нельзя назвать. Это скорее аппаратные игры такие, когда Пушилин заменил Пургина. И опять же, не Пушилин сменил Пургина, а Москва санкционировала все-таки замену Пургина после того, как он инициировал начало референдума по присоединению ДНР к России, чего России очень не хотелось, естественно, и не нужно. Поэтому здесь не надо преувеличивать роль, скажем так, Пушилина. А гайки, естественно, будут закручиваться, потому что экономическая ситуация ухудшается, когда нет, скажем так, ну, образно говоря, хлеба, да, для того, чтобы население не возмущалось, то ему закручивают гайки. Вот в ЛНР это явная тенденция. Почему главой республики стали именно силовики, да, ну, возглавили фактически. Хунта Луганская уже сейчас реально появилась. Вот, потому что они могут задержать, да, вот, скажем так, закрутить гайки, сдержать какое-то социальное напряжение в так называемой республике. То же самое, возможно, будет в Донецке, просто там не надо особо что-то менять. Там есть Захарченко, который по своей сути солдафон, скажем так, и он не бюрократ, там, не партаппаратчик, в отличие от Плотницкого. Поэтому там их будут закручивать медленно, скажем так, не так ярко, не так красиво, но будут.
То есть оккупация в прямом смысле. Алексей, к вам вопрос. Ваш сценарий развития событий, особенно интересен сценарий возможной сдачи Кремлем территории группировки ЛНР. Расскажите, насколько, с вашей точки зрения, это возможно, зачем и нужно ли это Украине?
Ну, в принципе, то есть, если мы говорим о выборах в России, которые состоятся весной следующего года, то эти выборы необходимо воспринимать как некую реперную точку. То есть, до этой даты мы будем видеть вот примерно сегодняшнее состояние вещей, то есть, как бы вот такая война на тихом ходу, да, то есть, без каких-то резких обострений, но и без серьезных прорывов с точки зрения там мирного процесса. И это будет продолжаться, в принципе, до весны следующего года. Затем Россия рано или поздно все равно подойдет, скажем так, к варианту окончательного выбора, да, да, то есть ей нужно будет определиться, что делать дальше с этими территориями. Здесь могут быть различные варианты, ну, то, о чем мы говорили, это превращение в Приднестровье, да, то есть приднестровский сценарий консервации этого конфликта. Тогда, в таком случае, России придется включить эти территории в свое экономическое пространство, частично легитимизировать продукцию этих, которая будет производиться на этих территориях, для того, чтобы эти предприятия могли работать.
Похоронить Минск окончательно.
Да, похоронить окончательно Минск, то есть каким-то образом интегрировать эти территории, ну, наподобие, как интегрированы, например, Южная Осетия или Абхазия, то есть квази вот эти банковские структуры, там Центральный банк ДНР, который сейчас через систему корреспондентских счетов связан через Южную Осетию с Российской Федерацией, ну, и будет еще более глубокая интеграция. Поэтому те варианты, которые сейчас там витают, я думаю, что мы можем только догадываться о различных схемах и моделях, которые разрабатываются сейчас в Москве. Единственное, что мы можем понять, они далеки от того, что мы видим на экранах телевизоров и слышим от экспертов. Да. То есть это совершенно две разные плоскости реальности. То есть то, что говорят вслух, и то, что планируют на самом деле. Поэтому, как один из вариантов, как бы у России есть несколько таких карточных вариантов, какие карты она выложит на стол, или если сравнить с шахматами, там несколько дебютных ходов. Один из них, кстати говоря, рассматривается как максимальная возможность уступок со стороны России, то есть когда, например, она реализует все свои интересы, которые она сейчас имеет в Украине, то есть добьется всех поставленных целей, которые они обозначили для себя в отношении Украины, добьется всех обозначенных целей во взаимоотношениях с западными партнерами, как максимальный приз, который они могут дать, это действительно включение этих оккупированных территорий Луганской Народной Республики, так называемой Луганской Народной Республики, в состав Украины. Единственное, о чем можно говорить с точностью, что ДНР, ну, практически, ну, с точностью до 90% можно утверждать, что ДНР Россия не будет разменивать в этой игре. То есть, если она и будет разменивать, то, скорее всего, именно территорию ЛНР, потому что именно там Украина столкнется с максимальным количеством трудностей по интеграции этих территорий в состав украинского и политического, и экономического тела, скажем так.
То есть показать, вы хотели, получайте, да. но вы не готовы к этому.
ЛНР это, скажем так, уникальный случай для того, чтобы доказать недееспособность Украины в плане практического выполнения Минских соглашений. Потому что вот давайте на минутку представим, вот, что сейчас Россия говорит, все, забирайте эти территории и реализуйте.
Ну, не говорит, наверное, намекает.
Намекает или, скажем так, просто предлагает, скажет, реализуйте Минский процесс на отдельно взятых оккупированных территориях Луганской области. Можно себе только представить, с какими трудностями Украина может столкнуться на этих территориях, начиная от реализации каких-то своих политических, да, моделей, заканчивая экономической интеграцией этих территорий. Тем более, что здесь необходимо отметить, что Украина за несколько лет практически не создала ни одной действенной схемы реинтеграции этих территорий обратно в структуру украинской экономики и в структуру украинской политической системы. То есть, вот, допустим, в том исследовании, о котором я вам говорил, мы предложили такой вариант, как демилитаризированные свободные экономические территории. То есть, начать с этого. То есть, определить в ЛНР и ДНР группы возможных демилитаризированных свободных экономических территорий, из которых полностью будут выводиться все, скажем так, парамилитарные такие воинские формирования, где будет восстанавливаться экономические взаимосвязи с украинской экономикой, в том числе транспортное сообщение, финансовая система и так далее. Тогда эти территории, они смогли бы стать такими отклавами и проводниками украинской экономической политики на этих территориях.
В том же Алчевске,
в данном случае это уникальный, в этом плане мог бы быть как промышленный остров, как такая ключевая демилитаризованная зона. Ну, это как бы идея, она на самом деле пришла из известной свободной экономической зоны, которая была создана между Северной и Южной Кореей. Да? То есть в таком случае местное население, оно могло бы увидеть преимущество как бы интеграции с Украиной.
Но пока этого нет.
Пока этого нет, и даже в проекте того закона, который сейчас рассматривается, ну, который называется «Об особенностях там, реализации суверенитета Украины на отдельных территориях Луганской и Донецкой области», даже в проекте этого закона нет этих норм. То есть это говорит о том, что на высшем государственном уровне даже не думают о создании таких механизмов.
Сергей, как вам такой сценарий? По-моему, достаточно вот такой резкий, выгодный в некотором роде для Кремля. Да? Вот приходит Украина в ЛНР, ни с чем не справляется, возможно, там даже какие-то преступления будут совершаться в ДНР, будут видеть все, что это происходит, да, и так далее, и так далее. Как вам такое развитие событий?
Ну, Алексей назвал в своей статье, я ее читал, фантастическим этот сценарий. Я считаю, что он абсолютно фантастический. То есть это колоссальные риски репутационные для России, для руководства России.
Но можно допустить, что пропаганда российская справится с этой задачей и продаст как надо
россиянам? Я не допускаю такого, поскольку в России тоже есть, скажем так, интернет, скажем, альтернативные источники. Поэтому это невероятный просто сценарий. Более того, что значит реализовать Минские соглашения на отдельно взятой территории? Это мы должны конституцию поменять под ЛНР, у нас же в Минских соглашениях новая конституция вообще-то есть.
Нет, выполнить именно на территориях отдельных районов Луганской
области. Как мы можем там... Нужно принять новую конституцию. Как мы ее примем? Для ЛНР отдельно, после согласования с ними. Потом закон об амнистии. Да, как опять же... То есть, если мы примем все эти законодательные акты, то, в принципе, Россия отдаст нам с удовольствием и ДНР. Потому что тогда, скажем так, Украину присоединяют к ДНР, ЛНР, а не наоборот. Поэтому абсолютно малореальный, не то что малореальный, а абсолютно нереальный, на мой взгляд, вариант.
Развития событий.
Да, и главное, честно говоря, может, я, конечно, не экономист, по ваш сценарий по реинтеграции уже, да, вот свободная экономическая зона, он замечательный, действительно замечательная идея. И я надеюсь, что все-таки где-то это обрабатывается, потому что было бы глупо.
Спросим у чиновников, скоро.
Но мне кажется, главное все-таки это закрыть границу, закрыть, скажем так, питание вот этих боевиков. И тогда уже мы найдем, что делать с этой территорией. Потому что даже экономические пенсионеры ведь все равно ездят, пенсию получают. То есть большого удара Украине не будет, в этом смысле, социальных выплат. Конечно, восстанавливать экономику нужно, но если будут свободные экономические зоны, да, то бизнес, я думаю, это сделает с удовольствием.
Давайте послушаем слушателя, что они думают, о чем мы тут наговорили. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, вы нас слышите?
Да, добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Я звоню с оккупированной территории Луганской области. Вот. Я хотел вас поинтересоваться. Если можно так смоделировать ситуацию, если, допустим, войдут миротворческие войска сюда на оккупированную территорию, как могут происходить события дальше?
Спасибо. Если, допустим, ЛНР территория станет такой пилотной для ввода миротворческих войск, вот интересуются наши слушатели, как вы рассматриваете, насколько это действенный сценарий, как вы думаете? Наверное, к вам, Сергей.
Чё? Миротворческие войска чьи? Российские?
Не уточнил. Человек на сейчас рассматривается ООН, да, Каскин, наверное,
миротворческий. Он не будет вводить миротворческие силы на конкретной территории ЛНР, хотя бы потому, что, опять же, нет ЛНР, ни в юриспруденции, ни в политике. Это просто что-то в уме, может быть, Плотницкого там существует и Путина. Поэтому если будут вводиться миротворческие войска, то они будут вводиться на всю оккупированную территорию до, скажем так, государственной границы. И на другой вариант просто, я думаю, Украина не согласится, потому что он невыгоден Украине.
Согласны, в принципе,
Алексей? Я думаю, что вообще, на мой взгляд, идея с введением миротворческих сил, это опять-таки, знаете, как некая такая дымовая завеса, которая должна отвлекать внимание общества, допустим, в Украине, и, может быть, и в мире, от глубинных причин этого конфликта и реальных механизмов его решения. Потому что, даже если техническое решение этой задачи, оно представляется это колоссальная нагрузка должна быть на бюджет тех стран, которые будут участвовать в этом проекте. То есть это кто потенциально мог бы быть, скажем так, донором для того, чтобы для введения этих миротворческих войск. Если там называется цифра от 30 до 50 тысяч человек, да, то есть можно себе представить колоссальное финансирование, которое должно было быть выделено на это, и кто должен в этом участвовать. Поэтому естественно, что Украина никогда не допустит введения, например, российских миротворцев, а Россия никогда не допустит введения, например, польских миротворцев, да, на эти территории. Поэтому я думаю, что миротворцы это та тема, которая будет в топе до марта следующего года.
По-моему, она уже вышла из топа. Я тоже считаю, что это больше имитация действия, чем само действие. Но сама идея, в принципе, мы, я думаю, и можем ее отстаивать. И если говорить о том, кто должен финансировать, то я думаю, что мы имеем право морально, как минимум, обратиться к странам-гарантам Будапештского меморандума и потребовать или попросить у них все-таки принять участие в разрешении этой проблемы, поскольку они гарантировали нам в обмен на отказ от ядерного оружия нашу территориальную целостность.
До конца этого года вроде бы ожидается голосование в Совбезе ООН по вопросу миротворческой миссии на Донбассе. Будем следить за развитием событий. Спасибо большое за интересный разговор. У нас был в гостях экономист Алексей Куща, а также главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
В прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», громадському радіо і каналі «Радіо Свобода Онлайн» в Ютубі «Радіо Донбас Реалії». Сейчас в нашем эфире обзор прессы.
Администрация США выступает за то, чтобы в случае размещения на востоке Украины миротворческой миссии ООН в ее составе не было граждан России. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью The Washington Post. Идея Вашингтона, по словам Волкера, заключается в формировании настоящей миротворческой миссии ООН, которая будет иметь свободу передвижения по всему Донбассу и доступ к российско-украинской границе. По словам спецпредставителя Госдепа, план развертывания миротворческой миссии на Донбассе создает лучшие предпосылки для возвращения к выполнению договоренности Минска-2. Сайт-обозреватель напоминает о том, что ровно 13 лет назад в Украине призвали создать сепаратистский анклав. 28 ноября 2004 года в разгар оранжевой революции в Северодонецке регионалы провели всеукраинский съезд депутатов всех уровней. Там презентовали проект Юго-Восточной Украинской Автономной Республики ЮВОАР со столицей в Харькове. По итогам того съезда стало ясно, что внутри Украины сформировалась организованная сила, нацеленная на разделение страны. Правда, тогда из амбициозного проекта регионалов ничего не вышло. Россия еще не была готова к активным действиям, да и не было формального повода для вторжения, коим спустя 10 лет стало свержение легитимного. Подробнее в статье «Репетиция войны». Журналисты сайта ТСН сообщают о том, что посольство России в Украине проводит операции с недвижимостью во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. По их данным, россияне оформляют документы на жилье, которое осталось на подконтрольной боевикам территории Донбасса в обход украинского законодательства и международных соглашений. Разоблачить эту махинацию помогла переселенка из Луганска, отмечают журналисты. Женщина хотела продать свою квартиру на оккупированной территории. Риэлторы отправили ее в консульство РФ, где якобы выдают доверенности, которые имеют силу на подконтрольной боевикам территории. Услуги стоят около 1000 гривен. Документов на подтверждение права собственности на квартиру иметь не нужно. Только паспорт и паспортные данные человека, на которого оформляется доверенность.
Одним из последних достижений украинской армии стало освобождение сел Майское и Гладосово в Донецкой области. Добраться до них пока можно только по бездорожью. Жители села напуганы, но приход военных восприняли в целом положительно. Бойцы вооруженных сил Украины «Гном», «Добрый» и «Псих» рассказали журналистам в настоящее время, как они взяли под контроль эти два села.
Добраться до освобожденных сел можно только на джипах по бездорожью. Дорога, по которой раньше ездили местные жители, закрыта. Она проходит через оккупированную территорию. Село не многолюдное. Лишний раз местные с военными стараются не общаться. Правда, почти каждый день приходят в медпункт за помощью.
Ну, я по старой времени. И ухо заложило, и все.
Я вам дам капли. Вы покапаете вечером и утром.
Медик Илья говорит, в первую очередь пункт предназначен для военных, но отказать местным людям в помощи нельзя. Как минимум, потому что им нужно доказать, что украинские военные – это не зло, как им внушили по российскому ТВ. Села находились в серой зоне, но боевики часто использовали их как свои позиции.
Каждый дом они могли использовать как укрепление. Ну, нам запрещалось, естественно, как бы и не хотели стрелять по мирным жителям, поэтому постоянно использовали некий дискомфорт от этого.
Как решить эту проблему, командование думало давно, говорит боец. Ждали подходящего момента. И он наступил. К селу близко подошла группа разведки со стороны так называемой ЛНР. Украинское командование приняло решение принять бой.
Завязался стрелковый бой. Мы их начали преследовать. Преследовали до окраин поселка, потом продавили через него. Вот. И старшим начальникам было принято решение оставаться в населенном пункте.
Утром того же дня военные провели зачистку.
Мы как бы прошлись в каждый дом. Я лично заходил, общался с каждым местным жителем. Мы переписывали, кто здесь живет. Сверялись с теми списками, которые нам дала Новолуганская сельская рада. Переписывали все. Там возраст, состояние здоровья, гуманитарное, какие у них проблемы.
Российская форма старого образца. Можно посмотреть на маркировку.
В домах было найдено брошенное снаряжение. Берцы, обезболивающие и патроны.
Обнаружили запасы патронов калибром 5,45 на 39. Мы все вооружены оружием калибром 7,62 стрелково. И этот дом служил как база для наблюдателей. Отсюда велся, скорее всего, люди, которые здесь находились, вели провокационный огонь в нашу сторону, для того, чтобы мы давали ответ по селу, по мирным жителям. Ну, ничего у них не получилось, в итоге село наше, вот, а их здесь нет.
Окапываться в поселке бойцы ВСУ не стали. Понимая, что боевики будут вести по ним огонь, свои позиции украинские военные соорудят вокруг села. Бойцы уверены, что удачное месторасположение и жесткое реагирование украинских войск сведут на нет все попытки противника отвоевать село обратно. Ольга Калинченко, Евгений Клементьев. Настоящее время. Луганская область.
Нам звонят.
Вилася 3 роки в Горлівці, потім 2 роки в Донецькі. Ви знаєте, ми зараз на цій території, а наші, як би сказати, однокурсники, друзі там. Дуже хочеться, щоб закінчилася ця війна, щоб ми всі воссоединились. Я хочу сказати, що на Донбас найбагатіший регіон був. Туди з'їжджались не тільки українці, узбеки, татари, грузини, армяни. І всі вважали себе українцями, понимаете?
Тут российский журналист говорил, что объединение, так называемое ДНР, ЛНР, каких-то российских двух квази-объединений, они не будут соединены, потому что уже в ЛНР были прецеденты, когда Цеплаков пытался сделать переворот, туда Захарченко посылал так называемую банду Спарта, который управлял Моторола. То есть не было никакого объединения, они просто заходят, и Захарченко просто помогает такому же бандиту, как и Плотник. То, что происходит сейчас, это просто два влиятельных бандита, один Корне, другой Плотник. Они не могут поделить сферу влияния.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Закладка. Открываем Донбасс.
Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажури, все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як раб, як ниций раб. Повз мене ходять мавпи чередою, вони хода поважна, не швидка, сказитись легше, аніж будь собою, божні зубила, ані молотка. О Боже, праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть, ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерпли. І розріджений, мов ртуть. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Это радио Донбасс Реалии. Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук призывает к толерантности и оказанию необходимой помощи внутренне перемещенным лицам. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве. По словам Хуга, внутренне перемещенные лица и общины, в которых они временно проживают, могут способствовать разрешению конфликта на Донбассе. Он также отметил, что внутренне перемещенные лица должны иметь право вернуться домой и быть частью процесса восстановления своих домов и региона в целом. Поддерживаемые Россией сепаратистские группировки ДНР и ЛНР рассматривают создание так называемой Новороссии как неизбежный процесс. Об этом заявил так называемый глава Народного совета ДНР Денис Пушилин в интервью российской газете «Известия». При этом он отметил, что объединение анклавов на данный момент невозможно из-за Минских соглашений. Россия ведет целенаправленную работу по фальсификации выборов в Украине в 2019 году, заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко. По его словам, на сегодняшний день основная угроза – это подрыв ситуации внутри. Кононенко подчеркнул, что СБУ принимает меры для срыва этих планов противника. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Летом, напомню, в Службе безопасности сообщили о существенной активизации российских спецслужб в Украине. Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Марта 2019 года, народных депутатов на 27 октября 2019 года. Работа скорой помощи в Мариуполе с 1 декабря не изменится. Об этом рассказал главный врач городской станции экстренной медицинской помощи Валерий Закрыжевский, передает 0629. Комментарий врача связан со слухами о том, что в рамках медицинской реформы скорая якобы не будет выезжать на большинство вызовов. В частности, в соцсетях распространилась информация о том, что высокая температура или давление не будут являться поводами для неотложной помощи. По словам главврача, эта дезинформация, оснований для паники нет. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 29 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Днем по всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Не забывайте звонить нам на автоответчик, если не успели высказаться в прямом эфире, или у вас есть интересная тема для нашей программы. Номер 0800 300 403. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Наш проект «Радио «Донбасс Реалии» ищите в интернете, а также во всех популярных социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».